Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. В студии Марина Дубовик. Здравствуйте. Через 7 минут в эфире информационная программа «Время свободы». В начале часа выпуск новостей. У микрофона Семен Шацкой.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В секторе Газа со вчерашнего дня продолжается сухопутная фаза операции «Литой свинец». Совет Безопасности ООН не выработал общей позиции в связи с началом операции Израиля. «Нафтогаз» не стал ограничивать потребление топлива для населения Украины. В секторе Газа со вчерашнего дня продолжается сухопутная фаза операции «Литой свинец». Израильская пехота при поддержке бронетехники и авиации с боями продвигается в направлении города Газа. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что армия готова к возможному открытию второго фронта на северной границе с Ливаном.
Это будет нелегко и не быстро. Жители юга страны ожидают нелегкие дни, но мир и спокойствие они заслуживают так же, как и граждане любой другой страны.
Сказал министр обороны Израиля. С начала боевых действий против сектора Газа шиитская группировка Хезболла и другие радикальные ливанские группировки неоднократно грозили вступить в вооруженный конфликт с Израилем. Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании в субботу не смог выработать общие позиции в связи с началом наземной операции Израиля в секторе Газа. Арабские страны считают, что достижению консенсуса препятствуют США. Об этом сообщает CNN. Ранее в тот же день председатель Генеральной Ассамблеи ООН, представитель Никарагуа Мигель де Скотто Брокман, подверг критике как действия Израиля в Газе, так и неспособность Совета Безопасности отреагировать на эти действия. «Нафтогаз» не давал указания ограничить давление газа для потребителей Украины. Об этом заявил глава компании Олег Дубина. По словам украинской стороны, у страны есть запас. Она может поднять из хранилищ около 180 миллионов кубометров газа и даже больше, чтобы все потребители были обеспечены топливом. «Нафтогаз Украины» намерен подать встречный иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж. Но, по словам Дубины, даже обращение в суд не повлияет на объемы транзита российского газа в Европу. Сокращение поставок газа европейским потребителям может произойти примерно через 2 недели, если Россия продолжит отказываться поставлять на Украину предназначенный ей газ. Такое заявление сделал уполномоченный президента Украины по энергетике Богдан Соколовский. В субботу 4 европейские страны – Румыния, Венгрия, Польша и Болгария – сообщили о некотором сокращении подачи газа. Зампред правления российского концерна Александр Медведев прибыл в Прагу, столицу Чехии, с 1 января председательствующий в Евросоюзе, чтобы разъяснить позицию «Газпрома».
Такая ситуация не может продолжаться бесконечно. Мы готовы в любое время и дня, и ночи провести переговоры, чтобы завершить. Контракты лежат, готовые к подписанию с Украиной. Мы очень надеемся, что вот эти праздничные дни Нового года и предрождественские все-таки голос разума достигнет наших украинских коллег, и они забудут о политических дрязгах внутри и все-таки дадут мандат хозяйствующему субъекту завершить переговоры и подписать контракт на поставку газа Украине.
Сказал Александр Медведев в Праге. На востоке Индонезии в результате серии землетрясений погибли по меньшей мере 2 человека. Магнитуда подземных толчков в провинции Западная Папуа превысила 7,5, сообщает геологическая служба США. 5 человек получили ранения при обрушении нескольких этажей гостиницы в столице провинции, городе Манаквари. Продолжается поиск людей под завалами. По словам местных чиновников, повреждены линии электропередачи, нанесен серьезный ущерб нескольким зданиям. Авиарейсы в Манаквари отменены. Утром в воскресенье ожесточенная перестрелка произошла у селения Ганмухури на границе между Грузией и Абхазией. При этом применялась военная техника. Жертв нет. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, ситуация на грузино-абхазской границе резко обострилась утром в воскресенье, когда пост грузинской полиции в грузинском приграничном селе Ганмухури подвергся обстрелу со стороны села Печори Гальского района Абхазии, где дислоцированы как абхазские подразделения, так и части российской армии. При этом, как отмечается в заявлении МВД, противник применял не только стрелковое оружие, но и гранатометы. Мирное население села Ганмухури было срочно эвакуировано, поскольку грузинская сторона расценила стрельбу как подготовку к наступлению на село. Примечательно, что село Ганмухури находится по правую, то есть абхазскую сторону реки Ингури, но административно подчиняется Зугдидскому району Грузии. Через несколько часов с абхазской стороны к селу приблизился бронетранспортер. Сотрудники МВД Грузии открыли огонь из всех видов оружия. При этом жертв с грузинской стороны не было. Глава абхазской администрации Гальского района Руслан Кишмарья назвал произошедшее очередной грузинской провокацией и опроверг утверждение о нападении на село Ганмухури. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В ингушском городе Карабулак в результате нападения неизвестных на машину с бойцами ОМОНа один из милиционеров скончался от ранений по дороге в больницу, еще трое сотрудников милиции ранены. В ходе преследования нападавшим удалось скрыться, найден брошенный ими автомобиль. В республике объявлен план перехват. В Исландии, согласно последнему опросу общественного мнения, 66% населения поддерживают идею вступления в Евросоюз. Такие данные опубликовала исландская газета «Morgunbladet». На днях премьер-министр страны Гир Хорде предложил провести референдум по этому вопросу. В октябре из-за мирового финансового кризиса рухнула банковская система Исландии. На востоке Китая, в провинции Шаньдун, при взрыве на подпольной фабрике пиротехники погибли не менее 13 человек, еще два работника получили ранения. Власти арестовали владельца предприятия, которое действовало в ранее заброшенном старом производственном помещении. Ведется расследование причин взрыва. На северо-западе Багдада при нападении смертницы погибли 30 человек и еще 40 были ранены. Взрыв произошел у шиитской святыни, усыпальницы имама Мусы в Кадемии, столичном районе, населенном преимущественно шиитами. Нападение осуществлено в период подготовки иракских шиитов к Ашуре, неповиновение имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Никто не взял на себя ответственность за сегодняшний взрыв. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями нас знакомит Семен Шацкой. В эфире «Время свободы». Сегодня 4 января, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Продолжается газовый спор между Россией и Украиной. Израиль начал наземную военную операцию в секторе Газа. С 1 января 2009 года Чехия стала председателем Евросоюза. Также вы услышите наши постоянные рубрики «Городская тема», «Ключевое слово» и «Моя неделя». И все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Газовый спор между Украиной и Россией может быть рассмотрен в международном суде. Тем временем в Киеве заявляют, что серьезные сбои в поставках российского газа через Украину в Европу могут возникнуть через 10-15 дней. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
В Киеве позитивно восприняли намерение «Газпрома» обратиться в Международный арбитражный суд Стокгольма, поскольку это отвечает общемировой практике решения спорных вопросов. Российская сторона обвиняет Украину в несоблюдении своих долгосрочных транзитных обязательств. Вместе с тем и «Нафтогаз Украины» готов подать встречный иск в стокгольмский арбитраж. Как подчеркивают в государственной компании, отсутствие контракта на текущий год по транзиту не дает Украине правовых, технических и финансовых возможностей для прокачки российского газа. До 80% экспортируемого Россией голубого топлива в страны Европы транспортируется через украинскую территорию. Отказываясь пересматривать существующий тариф на транзит, «Газпром» предлагает Украине покупать газ по завышенной и экономически необоснованной цене. Стоимость топлива, считает президент Украины Виктор Ющенко, не может превышать $210 за 1000 кубометров, в то время как «Газпром» сначала предлагал 250, а теперь настаивает на $418. Между тем, в «Нафтогазе» опровергают утверждение российских властей о несанкционированном отборе газа из транзитной трубы. В Киеве уверены, что Москва специально ограничивает поставки в Европу, чтобы обвинить украинцев в краже топлива. По словам представителя украинского президента по вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского, если конфликт с Россией вскоре не будет решен, то примерно через 2 недели возникнут серьезные технические проблемы с поставками российского топлива европейским потребителям.
Якщо українська газотранспортна система протягом
Если украинская газотранспортная система в течение 10-15 дней будет недополучать газ, то это приведет к разбалансированию всей системы. В трубопроводах снизится давление и могут возникнуть сбои в поставках топлива не по вине украинской стороны.
Не з вини української сторони.
«Нафтогаз Украины», как отмечает руководитель компании Олег Дубина, готов возобновить переговоры с «Газпромом» при условии обсуждения на них экономически обоснованных предложений.
Я готов вылететь в Москву хоть сейчас, хоть завтра, хоть послезавтра, если на то есть возможность.
По мнению Дубины, если «Газпром» и «Нафтогаз» не смогут прийти к компромиссу, решить газовый спор должны правительства Украины и России или же третья сторона. В качестве посредника в урегулировании этого конфликта украинские власти хотели бы видеть Европейский Союз. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Хотя некоторые восточноевропейские страны, члены Евросоюза, такие как Румыния, Венгрия, Польша и Болгария, и сообщают об изменениях в подаче газа из России через Украину, в Евросоюзе в целом, и в частности в Германии, реакция на очередной газовый конфликт пока весьма сдержанные. Они направлены прежде всего на успокоение собственного населения, рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Говорит министр экономики Германии Михаэль Глосс. Это правда, что синоптики предсказывают холода на ближайшее время, но это предстоящее похолодание не должно в плане отопления жилищ быть у нас в Германии поводом для беспокойства. У нас есть договора с различными странами-поставщиками газа. Мы получаем газ не только из России. Мартин Вейенд, руководитель объединения поставщиков энергии Германии, напомнил немцам, что Норвегия, Великобритания и Голландия, также поставляющие газ в Германию, могут в случае необходимости увеличить свои поставки. Ситуацию активно комментирует немецкая пресса. В частности, Николаус Буссе в своей статье «В руках Кремля» в газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» пишет, цитата, «Использование поставок, точнее не поставок энергоносителей в качестве оружия, было известно до сих пор прежде всего на Ближнем Востоке, но и там, в 70-х годов, ни одна страна не посмела свои требования к иностранным партнерам сопровождать прекращением поставок и оказывать давление таким способом. Один из важнейших поставщиков Европы, Россия, пытается через поставки газа контролировать экономическую инфраструктуру соседней страны и, что является еще более тревожным сигналом, оказывать влияние на ее внутреннюю политику. И это не может быть безразлично другим странам. То, что в Берлине и Брюсселе сначала вообще не находят слов, а затем реагируют на происходящее, выглядящими как проявление бессилия, призывами, имеет под собой серьезную причину. Газовый конфликт ясно демонстрирует, насколько близоруко вели себя ранее многие европейские страны, и особенно Германия, рассчитывая на поставки энергоносителей из России и становясь все более зависимыми от нее. Немецкая энергетическая политика уже давно страдает вследствие неверного предположения, что так как добывающие страны, мол, заинтересованы в продаже нефти и газа, то кризисов в поставках ожидать не приходится. Так думали во всех правительствах Германии. Таким образом, нам надо быть благодарным русским за урок, в котором Россия пытается использовать газ как инструмент власти и давления на пытающуюся быть более чем ранее от России независимой Украину. Возможно, немецкие политики теперь, наконец, лучше поймут разницу с временами Советского Союза, когда в поставках сибирского газа действительно не было оснований сомневаться. В период холодной войны Москва не шантажировала классового врага с помощью газа, так как мировой статус страны обеспечивался ее военным потенциалом. Путинская же Россия развивается как сырьевая экономическая структура, которая часто может оказывать влияние только угрозами причинения вреда другим. Сегодня Кремль не устраивает прозападный курс Ющенко, но завтра поводом для раздражения в Москве может стать, скажем, резолюция Евросоюза по Чечне. Конец цитаты. Это был фрагмент из статьи Николауса Буссе «В руках Кремля», напечатанной в газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 14 минут. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
секторе Газа со вчерашнего дня продолжается сухопутная фаза операции «Литой свинец». Израильская пехота при поддержке бронетехники и авиации с боями продвигается в направлении города Газа. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сектор, по словам военных, уже разделен войсками на три клина, чтобы помешать переброске боеприпасов и подкреплении оружия окруженным боевикам. Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании в субботу не смог выработать общей позиции в связи с началом наземной операции Израиля в секторе Газа. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Израиль немедленно прекратить военные действия в секторе Газа. В телефонном разговоре с израильским премьером Эхудом Ольмертом глава ООН выразил крайнюю обеспокоенность судьбой мирных палестинцев. В европейских городах десятки тысяч человек приняли в субботу участие в антиизраильских демонстрациях. На востоке Индонезии в результате серии землетрясений погибли по меньшей мере 2 человека, еще 5 ранены. В ингушском городе Карабулак в результате нападения неизвестных 1 милиционер погиб, еще 3 ранены. Сокращение поставок газа европейским потребителям может произойти примерно через 2 недели, если Россия продолжит отказываться поставлять на Украину предназначенный ей газ. Такое заявление сделал уполномоченный президент Украины по энергетике Богдан Соколовский. В Исландии, согласно последнему опросу общественного мнения, 66% населения поддерживают идею вступления в Евросоюз. Вы слушали краткую сводку новостей. Следующую сводку вы можете услышать в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире информационная программа «Время свободы». 1 января 2009 года Чешская Республика стала председателем Европейского Союза. Стоит отметить, что уже в этот день офис президента Чехии совместно с Еврокомиссией выпустил первое заявление, в котором выражается озабоченность по поводу проблем с поставками газа из России в связи с конфликтом между Москвой и Киевом по вопросу о тарифах и своевременной оплате за поставленный газ. Мой коллега Андрей Шароградский беседует с обозревателем «Радио Свобода» и Ефимом Фиштейном.
Ефим, в Европейском Союзе это первый случай, когда председательствует в ЕС страна, относительно недавно ставшая членом организации.
Первым случаем такого рода было председательство Словении, одной из бывших югославских республик. Она год назад была председателем уже и достаточно хорошо себя зарекомендовала. Если же говорить о группе центральноевропейских бывших коммунистических стран, то Чехия является первой и в этом смысле тарит дорогу остальным.
И насколько серьезно Чехия готовилась к председательству в ЕС?
Исключительно серьезно. Следует учитывать, что это не просто престижно, но это особенно престижно для Чехии, которая славится своим евроскептицизмом, как в Европе часто принято это говорить, поэтому для чехов было особенно важно не опозориться в качестве председателя. Долгое время ходили разговоры о том, что Франция может сыграть роль опекуна, если хотите, или попечителя Чехии, передавая ей жезл правления в Евросоюзе. Президент Франции Саркози не раз намекал, что он готов премьеру Топланеку помочь в этом деле, фактически оставаясь каким-то теневым, если хотите, председателем Евросоюза. Но в результате он проявил полное доверие к Чехии. Точно так же поступили и соседняя Германия, и Великобритания совсем недавно устами своего премьера выразила полную поддержку Чехии как следующему председателю Евросоюза.
А вообще чешские политики как относились вот такого рода предложениям поддержки со стороны других стран?
Они относились сдержанно, оценивая эту поддержку, но в то же время высказывая и выражая полную уверенность, что смогут и сами справиться с этой задачей, так же, как, впрочем, с ней справилась Словения. Другое дело, что Чехия вступает в эту роль совершенно в иной обстановке, чем Словения, которая была председателем во время еще сравнительно спокойной экономической ситуации. Сейчас в мире царит сравнительно большой хаос, вызванный экономическим глубоким кризисом, и Чехии придется некоторые из этих проблем решать.
А можно ли уже сейчас говорить о том, каким будет председательство ЕС, и заявлялись ли какие-то задачи, которые Чехия намерена решать особенно скрупулезно уделять им особое внимание в тот момент, когда Чехия будет
несомненно. Присутствовать. По трем основным направлениям. По чисто европейскому направлению Чехия собирается превратить Европу в континент без барьеров. Собственно, лозунгом председательства чешского будет «Европа без барьеров». То есть Чехия будет прилагать усилия к тому, чтобы внутри Европы были отменены какие-либо исключения, ограничивающие возможность европейцев жить и работать в других странах. Мы знаем, что в настоящее время примерно 3 страны Евросоюза все еще не открыли свои рынки труда для новых членов. Это Германия, Австрия, скандинавская страна, по-моему, Швеция, если не ошибаюсь. Тем не менее, Чехия хочет добиться того, чтобы эти поправки были отменены. Другое направление – это балканское. Чехия считает себя покровителем Хорватии в данном случае, пытается добиться сближения Хорватии с блоком НАТО и с Евросоюзом. Уже принято решение одобрить будущее вступление Хорватии в НАТО. И третье направление, так называемое восточноевропейское. Мы знаем, что Евросоюз принял программу восточноевропейского партнерства. Оно относится в первую очередь к Украине, Белоруссии, Молдавии и Чехии. И в этом смысле считает себя покровителем этой инициативы, покровителем этой группы стран на их пути сближения с Евросоюзом. Можно считать, в принципе, что практически все эти три направления сулят Чехии успех.
А что заставляет вас делать такой вывод? Это поддержка со стороны других стран или хорошая подготовка к решению
это,
этих проблем?
С одной стороны, хорошая подготовка. Мы знаем, недавно здесь был премьер-министр Хорватии, который выразил Чехии благодарность за ее заступничество, можно сказать, в сближении с Европой и с Североатлантическим союзом. С другой стороны, президент Франции Саркози высказал поддержку Чехии именно как лидеру группы восточноевропейских государств, которые будут брать на себя роль опекунов еще более восточных стран, которые я перечислил. И остальные страны Евросоюза также высказали готовность прислушаться к мнению Чехии в смысле ликвидации ограничений на передвижение европейцев внутри Европейского Союза, на возможность получения работы во всех странах без исключения. То есть во всех трех направлениях можно ожидать какого-то успеха. Единственное, что пока еще не вполне ясно, это внутриполитическая ситуация в самой Чехии, где нынешнее коалиционное правительство фактически является правительством меньшинства, зависящим от сотрудничества оппозиции. А оппозиция в чешских условиях – это социал-демократы и коммунисты. Добиться предварительной договоренности о, так сказать, всеобщем примирении или, во всяком случае, о непротиводействии начинаниям Чехии на европейском направлении пока не удалось. И Чехия вступает в роль председателя без какого-либо соглашения с оппозицией. То есть правительство рискует, что оппозиция в любой момент может выразить ей вотум недоверия, и правительство в таком случае уйдет в отставку.
Оппозиционные политики делали уже заявления какие-то по этому поводу?
Делали. Они, разумеется, социал-демократы здесь, в принципе, разделяют еврооптимистические настроения, но, с другой стороны, они готовы в любую минуту положить нынешнее коалиционное правительство, и тогда фактически Европейский Союз останется, по крайней мере, временно без своего председателя, поскольку ведь именно эти люди, чиновники этого правительства, готовились к тому, чтобы взять на себя конкретную роль по всем задачам, связанным с реализацией председательства. Это нелегкая роль. Конгресс-центр полумиллиардными затратами был приспособлен к тому, чтобы проводить здесь все заседания Евросоюза, которые связаны с ролью председателя. И фактически исчезновение целой плеяды, если хотите, чиновников, готовящихся к этому в течение последнего года, было бы серьезным ударом по всем этим приготовлениям, по всем этим мероприятиям, поскольку пришлось бы в ускоренном порядке искать новых людей на их роли. Это все связано с определенными трудностями, и не исключено, что, учитывая невозможность быстрой подготовки новых людей, возможно, оппозиция воздержится от серьезных шагов против правительства до окончания чешского председательства.
То есть вы считаете не очень вероятным, что правительству нынешнему будет выражен вотум недоверия в течение ближайших 6 месяцев?
В течение ближайших 6 месяцев я считаю это крайне маловероятным.
С обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Программу «Время свободы» продолжает исторический календарь Леонида Гиржоя.
Четвертого января 1772 года из Парижа в Петербург для собрания Эрмитажа доставлено 158 картин из коллекции Пьера Кроза, считавшейся одной из лучших во Франции. Екатерина II сделала эту покупку по совету посла в Париже Дмитрия Голицына и просветителя Дени Дидро. Коллекция Кроза обогатила Эрмитаж такими шедеврами, как «Даная», «Святое семейство», еще 5 картинами Рембрандта, полотнами Рафаэля, Джорджоне, Тициана, Ван Дейка, Пуссена, Ватто.
5 января 1929 года король Александр I Карагеоргиевич отменил действующую конституцию королевства сербов, хорватов и словенцев и установил диктаторский режим. Монарх, выпускник Петербургского пажеского корпуса, видел свою миссию в объединении южных славян, разрозненных конфессионально и веками живущих в территориях, входивших в состав Османской и Австро-Венгерской империи. Политика сербского национализма ущемляла интересы других народов страны, и диктатура, продлившаяся 5 лет, завершилась крахом. Александр Карагеоргиевич признал свой политический промах, но было поздно. В 1934 году царя застрелил в Марселе болгарский террорист Величко Димитров, связанный с хорватскими националистами-усташами.
6 января 1912 года территория Нью-Мексико вошла в состав США в качестве 47-го штата. Этот гористый край с красивыми реками, Рио-Гранде и ее притоком Пекос, местные жители называют землей очарования. В XVI веке обитавшие здесь индейские племена Апачи, Каманчи, Навахо и Пуэбло были завоеваны испанцами, которые основали города, будущую столицу штата Санта-Фе и самый крупный город Альбукерке. В XIX веке Нью-Мексико на 25 лет меняла государственную принадлежность, войдя в состав Мексики, но в середине столетия американский генерал Стивен Карни захватил эти земли. В годы Второй мировой войны штат стал полигоном для испытания атомного оружия. Здесь был произведен первый ядерный взрыв.
января 1955 года в Нью-Йоркской Метрополитен-Опера дебютировала американская певица контральто Мариан Андерсон.
января 1905 года стало известно, что правительство решило не допускать рабочих к царю и стягивает войска к Зимнему дворцу. В редакции петербургской газеты «Наши дни» организовали депутацию, в которую, в частности, входил Максим Горький. Собравшиеся решили добиться аудиенции у представителей власти и потребовать свободно допустить рабочих на Дворцовую площадь. На заявление министра Сергея Витте «мнения правящих сфер непременно расходятся с вашим», Горький ответил: «Вот мы и предлагаем вам довести до сведения сфер, что если завтра прольется кровь, они дорого заплатят за это».
января 1923 года в Фонтенбло в возрасте 35 лет скончалась английская писательница Кэтрин Мэнсфилд. Ее первые рассказы были опубликованы, когда ей было всего 11 лет. Однако Мэнсфилд посвятила себя литературе только после того, как отец-банкир запретил ей получать профессиональное образование виолончелистки. Переехав из Новой Зеландии в Англию, Мэнсфилд познакомилась с такими писателями, как Дэвид Лоуренс, Вирджиния Вульф, Олдс Хаксли. Новеллы Мэнсфилд, составившие сборники «В немецком пансионе», «Счастье» и другие рассказы, «Праздник в саду», принадлежат к лучшим образцам психологической прозы. Любимым писателем был Чехов.
10 января 1863 года британский премьер-министр Уильям Гладстон открыл первую линию лондонской подземной дороги длиною в 6 километров. Это первая в мире линия метро. Идея подземки принадлежит французскому инженеру, жившему во Франции, Марку Брюнелю. Наблюдая за корабельным червем, Брюнель заметил, что его голова покрыта жесткой раковиной с зазубренными краями, что позволяет червю буравить дубовую щепку. Этот принцип Брюнель взял в основу своего изобретения, создав большой чугунный проходческий щит, с помощью которого был построен первый в мире тоннель, еще за 20 лет до первой подземки. Туннель проходил под Темзой и до сих пор составляет часть лондонского метро.
Исторический календарь Леонида Гержуя. Сегодня в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича, художественный руководитель театра имени Станиславского и Немировича Данченко, Александр Титель. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В секторе Газа со вчерашнего дня продолжается сухопутная фаза операции «Литой свинец». Израильская пехота при поддержке бронетехники и авиации с боями продвигается в направлении города Газа. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сектор, по словам военных, уже разделен войсками на три клина, чтобы помешать переброске боеприпасов и подкреплению окруженным боевикам. Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании не смог выработать общей позиции в связи с началом наземной операции Израиля в секторе Газа. Арабские страны считают, что достижение консенсуса препятствует США. Об этом сообщает CNN. Ранее в тот же день председатель Генеральной Ассамблеи ООН, представитель Никарагуа Мигель де Скотта Брокман, подверг критике как действия Израиля в Газе, так и неспособность Совета Безопасности отреагировать на эти действия. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Израиль немедленно прекратить военные действия в секторе Газа. В телефонном разговоре с израильским премьером Эхудом Ольмертом глава ООН выразил крайнюю обеспокоенность судьбой мирных палестинцев. В европейских городах десятки тысяч человек приняли в субботу участие в антиизраильских демонстрациях. На востоке Индонезии в результате серии землетрясений погибли по меньшей мере 2 человека, еще 5 ранены. Магнитуда подземных толчков в провинции Западная Папуа превысила 7,5, сообщает геологическая служба США. В ингушском городе Карбулак в результате нападения неизвестных 1 милиционер погиб, еще 3 ранены. Сокращение поставок газа европейским потребителям может произойти примерно через 2 недели, если Россия продолжит отказываться поставлять на Украину предназначенный ей газ. Такое заявление сделал уполномоченный президента Украины по энергетике Богдан Соколовский. «Нафтогаз» не давал указания ограничить давление газа для потребителей Украины. Об этом заявил глава компании Олег Дубина. По словам украинской стороны, у страны есть запас. Она может поднять из хранилищ еще около 180 миллионов кубометров газа и даже больше, чтобы все потребители были обеспечены топливом.
Вы слушаете «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей. У микрофона наш экономический обозреватель Диана Асонова. В ноябре 2008 года объемы российского промышленного производства сократились по сравнению с октябрьскими почти на 11%. Падение относительно ноября 2007 при этом составило почти 9%. Данных по декабрю еще нет, однако по прогнозам Минэкономразвития, в ноябре-декабре промпроизводство могло терять по 10-12% ежемесячно. Ждать улучшения ситуации в первом квартале этого года, к сожалению, не приходится. Для монопрофильных промышленных городов это означает не только снижение уровня жизни и занятости населения, но и серьезный дефицит бюджета. Как известно, основу поступлений в региональную казну составляет налог на прибыль, который в этом году многие предприятия просто не получат, и налог на доходы физических лиц, стремительно тающие из-за увольнений и неоплачиваемых отпусков. Все вместе это крайне негативно скажется на финансировании социальной сферы, уверен директор Института региональной политики Булат Столяров.
Были города-лидеры, которые имели высокий статус социального развития за счет позитивной динамики сбора доходов муниципалитетам и позитивной динамики по выполнению социальных обязательств компаниям. И одного, и второго не стало. Что мы делаем? Вот надо иметь на это системный ответ, потому что это 25% нашего населения, это регионы, в которых производится больше 40% ВВП, это города, которые нас кормили.
Выпадающие из-за кризиса финансирования соцпрограмм в Институте региональной политики оценивают в 300 миллиардов рублей. Булат Столяров продолжает.
Наша экспертная оценка, что речь идет о сумме вопроса по выбывающим мандатам порядка 300 миллиардов рублей. 300 миллиардов рублей – это сумма, которая является минимально достаточной для того, чтобы закрыть те выпадающие доходы, собственно, муниципальных бюджетов и выпадающие расходы на финансирование социальных обязательств, которые держал бизнес в 2009 году. Не секрет, что обсуждается возможность дополнительного фондирования региональных бюджетов с федерального уровня по каналам межбюджетной системы на сумму от полутриллиона до триллиона рублей в 2009 году. И я думаю, будет справедливо, если это будет триллион, направить вот как раз порядка трети этой суммы на финансирование социальных мандатов в моногородах. Там объективно самая тяжелая ситуация.
Для еще совсем недавно зажиточных городов крупного бизнеса удар окажется болезненным, но не смертельным. Так полагает директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Во-первых, надо определиться с масштабом проблемы. У нас формально почти 450 монопрофилей из 1070 городов. Пугать этим не надо, потому что часть из них полуумерла в 90-е годы. Реально работают и реально стукнет как следует. Это монопрофильные города крупного бизнеса, включая монополии федеральные. Это порядка 150 городов. Вот о них и надо серьезно говорить, то что остальные были лежачими, а лежачие уже не падают. У них сильно ничего не поменяет. Вот 150, да, там есть проблемы. Они двух типов. Есть базовые города, где самые главные активы. Они не умрут и не остановятся там котельные. Там спад производства, более того, там будет сохраняться костяк занятых, потому что бизнес, в отличие от правительства, понимает, что кризис и рост – это связанные между собой вещи.
В гораздо худшем положении окажутся города, расположенные на периферии некогда доходных экспортных отраслей. Впрочем, там бывали времена и похуже, продолжает Наталья Зубаревич.
Есть вторичные города, которые бизнес нахватал в эпоху экспансии в 2000-е, скупая разные активы. Там больше проблем. Они так никогда хорошо не жили, как главные экспортные наши города. Были очень серьезные проблемы с занятостью в 90-е, потому что это в основном машиностроительные активы и обрабатывающие. И эти проблемы удавалось решать в 90-е годы. Возможно, не платежи за свет, возможно, за тепло. К сожалению, много котельных приписано к предприятиям и дают обеспечение городу или части. Но я не понимаю панических настроений. Вы знаете, в 90-е было не легче. Разобрались. Не надо, во-первых, сразу заливать деньгами. А во-вторых, надо разобраться, в каких городах реально очень острые проблемы, а в каких, в общем, больше страшилок. Проблемы есть у всех, но я не вижу проблем смертельных у всех. Лучше всего это знают региональные власти. И было бы очень неплохо, если бы им дали карт-бланш и некоторое финансирование.
Однако есть предприятия, которые 2009 год могут и не пережить. Более того, эксперт полагает, что они его пережить и не должны.
Хуже всего ситуация со старьем. Это абсолютно неконкурентоспособные активы времен царя Гороха, которые в эпоху высоких цен как-то опять заработали. Какой-нибудь Уфалей никель, где все больные и куча инвалидов, потому что это дико грязное производство. Или всем уже набившие оскомину Байкальский ЦБК, которому вообще не стоит работать. Вот тут начинаются проблемы. Если мы понимаем, что кризис это не только ужас, но еще и санация некачественных активов, то тогда власть вот в этих городах должна делать настоящие, широкие и, к сожалению, долгосрочные программы по поддержке занятости. Вот в этих городах с дохлыми активами долго и нудно придется кормить, переобучать, пытаться привлечь туда другой бизнес. Это тяжелая, нудная и не на один год работа. Кризис просто все эти болячки обнажил, а не давнишние.
Это была директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Экономическую панораму подготовила и представила Диана Асонова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». Китайским детям, пострадавшим от меланина в молочных смесях, предлагают по $290 компенсации. В Зимбабве ширится эпидемия холеры. В России зафиксирована нехватка врачей общих специальностей. Медицинские новости подготовила Ольга Беклемищева.
22 замешанные в меламиновом скандале китайские компании готовы заплатить по $290, это около 2000 юаней, семьям детей, у которых в результате употребления некачественной молочной продукции образовались камни в почках. Дети, здоровью которых был нанесен более серьезный ущерб, получат по $4380, это 30 тысяч юаней. Семьи 6 детей, которые погибли в результате отравления меламином, получат по $30 000. По словам одного из представляющих интересы пострадавших адвокатов Сюй Джиуня, его клиенты разочарованы размером предложенных компенсаций. Сюй отметил, что рекомендовал семьям заболевших детей не принимать предложенные компенсации, а обратиться в суд. Эпидемия холеры в Зимбабве продолжается. По данным Всемирной организации здравоохранения, с августа в стране зарегистрировано около 30 тысяч заболевших, а число умерших достигло 1500 человек. Случаи заболевания холеры зафиксированы во всех 10 штатах Зимбабве. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в столице Хараре. Представители ВОЗ подчеркнули, что текущая эпидемия в Зимбабве сопровождается очень высоким уровнем смертности – 5,7%, а в некоторых сельских районах – до 50%. Между тем, по статистике, жертвами холеры обычно становятся не более 1% заболевших. Высокий уровень смертности в Зимбабве обусловлен низкой доступностью медицинской помощи. В последнее время многие клиники и больницы в различных регионах страны были закрыты, а в тех, которые остались, врачам и медицинским сотрудникам не платят зарплату. После нескольких лет заклинаний о самом большом количестве врачей на душу населения в России, медики решили проверить, насколько их все-таки много. По заказу комиссии Общественной палаты по здравоохранению компании Siemens был проведен опрос медицинского делового сообщества, в результате чего выяснилось, что российская система здравоохранения испытывает острую нехватку врачей общих специальностей – терапевтов, хирургов, педиатров, а также рентгенологов, эндоскопистов, врачей ультразвуковой диагностики и врачей-лаборантов. Не обнадеживают и данные о возрастном составе врачей. В большинстве опрошенных учреждений персонал в возрасте от 41 до 60 лет составляет 55%. Зафиксированы сложности и с последипломным образованием. 41% опрошенных не могут его пройти, так как их некому заменить на рабочем месте, а у 38% на него не хватает средств. Рассмотрев отчет компании, комиссия по здравоохранению Общественной палаты сделала несколько рекомендаций по преодолению кадрового кризиса в российском здравоохранении и, в частности, предлагает вернуться к системе распределения выпускников медицинских вузов.
Медицинские новости от Ольги Беклемищевой. Далее мы постараемся узнать от моей коллеги Вероники Баде, как прошла неделя у поэта, секретаря Союза писателей Москвы Кирилла Квальджи.
Кирилл Владимирович, как прошла неделя у вас?
Очень бурно, как всегда, на пороге 2 лет. С одним прощаюсь, оглядываясь на него и благодаря его за все, что было хорошего. И, конечно, обращаясь с надеждой к будущему. А так, беготни было немало, потому что и провожали Старый Новый год на работе, и в пен-клубе, и в Союзе писателей, и в Новом мире. Встречал, конечно, в семье, в кругу сыновей, внуков и внучек. Конечно, сейчас отдыхаю, собираюсь с мыслями, стараюсь разобраться в своем хозяйстве, читаю книжки. Выступал накануне в Булгаковском доме, читал стихи.
Что хорошего принес вам ушедший год?
Во-первых, принес книжку в издательстве «Время». Это избранные стихи и новые, что для меня событие. Конечно, такой толстой книжкой давно не выпускал. И потом как-то подвернулись хорошие поездки, интересные для меня. Я был на нескольких книжных выставках международных в Киеве, в Ашхабаде и в Софии, в Болгарии. И участвовал в фестивале поэтическом международном в Коктебеле. То есть ввел довольно активную жизнь и продолжаю вести литературную студию при Стелла Арт и Союзе писателей. Встречаюсь с молодыми, конечно, действую не по годам, надо мне немножко умерить, так сказать, самодвижение.
А чего вы ждете от нового 2009 года?
Какое-то сосредоточение и, конечно, есть желание справиться с делами, которые уже откладывать нельзя, потому что все-таки крепнет чувство, что времени остается уже немного. Раньше у меня было впечатление, что тут какой-то открытый счет, как в банке. А тут, увы, уже идет обратный отсчет.
Ну, это, так сказать, программа минимум. А чего хотелось бы больше всего вам?
Ну, хотелось бы еще что-то успеть высказать и написать, или, вернее, набрать на клавиатуре, поскольку уже отвык писать, все больше пользуюсь компьютером.
А у вас есть новогодние стихи?
Новогодних стихов, как всегда, довольно много. Давайте одно короткое, оптимистическое прочту. Будь нашим год еще ничей, все 365 дней и столько же ночей. И вам, и дому моему готовь удачу за своим порогом, а позабудешь ненароком, я сам возьму.
Спасибо, Кирилл Владимирович, мы вас поздравляем с Новым годом.
Вас также. От души удачи вам на всех фронтах, несмотря на кризис. Долой кризис, да здравствует любовь.
С поэтом, секретарем Союза писателей Москвы Кириллом Ковальджи беседовала моя коллега Вероника Баде. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов и почти 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа со вчерашнего дня продолжается сухопутная фаза операции «Литой свинец». Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании в субботу не смог выработать общей позиции в связи с началом наземной операции Израиля в секторе Газа. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Израиль немедленно прекратить военные действия в секторе Газа. В европейских городах десятки тысяч человек приняли в субботу участие в антиизраильских демонстрациях. На востоке Индонезии в результате серии землетрясений погибли по меньшей мере 2 человека, еще 5 ранены. В ингушском городе Карабулак в результате нападения неизвестных один милиционер погиб, еще 3 ранены. Сокращение поставок газа европейским потребителям может произойти примерно через 2 недели, если Россия продолжит отказываться поставлять на Украину предназначенный ей газ. В Исландии, согласно последнему опросу общественного мнения, 66% населения поддерживают идею вступления в Евросоюз. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее в программе «Время свободы» постоянная воскресная рубрика «Ключевое слово». Ее подготовила моя коллега Лиля Пальвелева.
Ключевое слово уходящей недели – календарь. В связи с новогодними праздниками о календарях сейчас вспоминают чаще обычного, хотя бы потому, что в такую пору это один из самых распространенных подарков. А в историческом музее подготовили выставку старинных календарей. Она приурочена к 300-летию первого в России печатного календаря, носящего по имени издателя название «Брюсов». Слово автору выставки Людмиле Сахаровой.
Брюсов календарь датируется маем 1709 года.
Строго говоря, это такая таблица.
Да, это такая таблица. Ей нужно уметь пользоваться. И под первым листом находится вот этот монитор. Он укрупняет, разъясняет, как пользоваться этим календарем. Интересно, что этот календарь имеет такой своеобразный прогностик, по которому можно посмотреть будущее. Те гороскопы, которыми подбивают сейчас все иллюстрированные журналы, берут свое начало вот в этом истоке, в Брюсове календаре. Брюс в конце Северной войны станет генерал-фельдмаршалом, но он был еще и астроном. До сегодняшнего дня о Брюсе сложены такие легенды. Это чернокнижник Сухаревой башни, который был напрямую связан со светилами небесными.
В каталоге выставки дается следующее разъяснение.
Календарь от латинского «календариум», буквально «деловая книга». В таких книгах указывались первые дни каждого месяца – календы. Именно в эти дни в Древнем Риме должники обязаны были платить проценты. Собственно, календарями называются системы счисления времени, в основе которых лежат явления природы, обусловленные движением небесных светил. Наконец, еще одно, уже современное значение этого слова – календарь – печатное издание в виде книги или таблицы с перечнем месяцев, чисел, дней недели, составленное в соответствии с определенной системой летоисчисления.
Итак, слово по происхождению латинское. Кстати, не только оно, но и название всех месяцев года тоже. Так январь был посвящен древними римлянами двуликому Янусу, в знак того, что этот месяц означает «слом времени». Еще вчера был прежний год, а вот уже наступил другой. Довольно долго в русском языке наряду со словом «календарь» бытовало другое – «месяцы слов». На выставке представлен так называемый «Любопытный месяц слов» на 1775 год со стихотворением, строчку из которого взяли для названия экспозиции «Правдив сей календарь». А вот полный текст.
«Мороза или тепла, или мрачных дней, или ясных, погоды тихие, или ветров приужасных, или ведра, или дождя со снегом должно ждать, правдив сей календарь, и век не может лгать».
Месяц слов давно вышел из обихода, но и в современном русском языке слово «календарь» не одиноко. У него есть синоним – просторечное «численник», да еще с совсем уж народной формой «чисельник». Правда, я что-то давно этих слов не слышала. Думаю, в этом вина полиграфической промышленности. Семантика численника указывала на главную функцию предмета – обозначение даты. Невзрачные пухлые отрывные календари, получившие широкое распространение в советское время, служили прежде всего утилитарным целям. Потом в изобилии появились всевозможные календари украшения дома или офиса. Отпечатанные на качественной бумаге, они в первую очередь уделяют внимание броской картинке. Не случайно, собственно, календарь в них печатают мелким шрифтом. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Время свободы в эфире. В городе Ейск Краснодарского края накануне Нового года отключили от электроснабжения один из четырех местных телеканалов ТВ «Чайка», который смотрят в городе около 200 тысяч человек. Репортаж нашего корреспондента Ольги Вахоничевой.
Неделю назад частный канал отключили от электроснабжения. Как утверждает главный редактор и одна из его учредителей Людмила Горностаева, подобные меры местными чиновниками предприняты противозаконно. По ее словам, 5 лет назад организованное ей и ее мужем Евгением Тимощенко телевидение хотят у них отобрать. При этом Людмила Горностаева не отрицает, что большей частью акций телекомпании владеет другой человек.
Пришли к строителю Деренченко Владимиру Владимировичу, владельцу фирмы «СМУ Меридиан». Предложили ему стать одним из участников общества. Он за то, что мы подарили ему 65% своего предприятия с телеканалом и со всеми документами, обещал приобрести оборудование, построить телевышку, здание. Нам-то невдомек, что срок исковой давности 3 года. А в сентябре 2008 года он предложил сделать его генеральным директором и отдать оставшиеся у нас 35%. В предприятие он ничего не вложил. Сейчас судится с нами в арбитраже, чтобы отобрать телекомпанию. По его словам, он обещал телекомпанию подарить главе Ейского района Тулинову Сергею Евгеньевичу за какие-то строительные льготы.
Пару месяцев назад Владимир Деренченко провел рейдерский захват телеканала, рассказывает Людмила Горностаева.
26 декабря 2008 года по распоряжению главы Ейского района Тулинова Сергея Евгеньевича в 17 часов энергетики по команде начальника электросетей Подгайка Андрея Сергеевича отключили электроэнергию. Специально перед праздниками отбирают по-рейдерски, нахрапом, все заснято на видео. Телеканал на границе с Украиной так тяжело доставался. В любой момент Россия его может потерять. Нарушены законы о СМИ, конституционные права граждан России на свободу выбора информации. На мои все письма одни отписки.
Главный редактор Людмила Горностаева скандал вокруг ТВ «Чайка» с профессиональной деятельностью не связывает. Да, говорит она, мы выпускали небольшие авторские программы и рекламу, но острые темы в передачах не затрагивали. Хотя, по мнению Горностаевой, главная причина конфликта не только в попытке Деренченко полностью завладеть собственностью телекомпании.
Мы на нем зарабатываем, потому нас и выключают, чтобы мы не зарабатывали вообще. И мы объяснили зрителям, мы сказали, что мы не были в эфире 2 месяца только потому,
что одному из чиновников захотелось получить эту телекомпанию, а мы не согласились ее отдать даром, и все.
Иная версия отключения телекомпании от электроснабжения у начальника ейских энергосетей Андрея Подгайко.
Долгов за потребленную электроэнергию нет. У них отсутствует разрешительная документация.
Они утверждают, что все документы у них на руках.
Это они утверждают. А я вам говорю, они самовольно изменили схему энергоснабжения, при этом не получив допуск Ростехнадзора, и продолжали трудиться. Вот и вся любовь. И второй момент. Они находятся на чужой частной земле, где собственник земли потребовал их оттуда убрать.
А Деренченко Владимир Владимирович имеет какое-то отношение к этой ситуации?
Абсолютно никакого.
Людмила Горностаева уверяет, что все разрешительные документы у руководства телекомпании есть.
Мне из Россвязькомнадзора Краснодарского звонит и говорит: Людмила Александровна, опять ваш Деренченко прислал бумагу, опять он пишет, что у вас ничего нету. Мы ему отвечаем: есть у нее все документы, имеет право она работать.
С большим трудом мне удалось дозвониться до второй стороны конфликта Владимира Деренченко. На мою просьбу представить его позицию Деренченко сказал следующее.
Горностаева изложила свою версию во все возможные органы, правоохранительные, судебные, надзирающие за органами СМИ. Хотите получить информацию, позвоните генеральному директору канала Муз-ТВ. Вам не советую вмешиваться в хозяйственный спор и становиться на чью-то из сторон. Естественно, вы все увлечены, не знаю, каким образом, но каким-то образом обязательно я уже об этом позабыл.
Вы мне угрожаете?
Как это я вам угрожаю? Я вам предлагаю. Я думаю, что вы не журналист, я думаю, что с провокационной целью позвонили. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом.
По совету господина Деренченко мы позвонили сетевому партнеру ейской телестудии ТВ-Чайка, руководству канала Муз-ТВ. Вот что о конфликте в Ейске сказала нам вице-шеф сети канала Муз-ТВ Галина Виноградова.
Телеканалом в Ейске работаем очень давно и знакомы с Людмилой Александровной Горностаевой. Деренченко мы знаем только как хозяина этой телекомпании, никогда с ним непосредственно мы не общались.
Сейчас небольшой штат компании, чуть более 10 человек, остался без работы, соответственно и без зарплаты. А жители Ейска без музыкального канала. Одно исковое заявление с требованием опротестовать действия Владимира Деренченко уже отправлено в арбитражный суд Краснодара. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Далее рубрика «Моя неделя». Какой она была у Александра Асмолова, академика Российской академии образования, узнаем от Вероники Баде.
Александр Григорьевич, как у вас прошла неделя?
Неделя подведения итогов и ожиданий. Каким будет следующий год? Как мы выйдем из того года, который оказался очень сложным? Все эти вопросы все время в сознании. И все время пытаюсь дать на них разный ответ. На самом деле мы имеем дело не с финансовым кризисом. Мы имеем дело с системным кризисом, в центре которого кризис доверия. А кризис доверия – это всегда психологическая проблема. И если это психологическая проблема, надо понять, как на нее может повлиять поведение людей. Если мы получим рост панических настроений, если мы получим первые месяцы нового года рост установок, что все плохо, страхи, фобии, то тем самым кризис только усилится. Поэтому кризис не чисто объективное явление. Он зависит от наших действий, от наших ожиданий. Кроме того, в психологии существует феномен самосбывающегося пророчества. Если мы пророчествуем, что наступает плохое, то высоко вероятно, что это плохое действительно придет.
Мысль интересная, но довольно печальная. Скажите, а как вы встречали Новый год?
Новый год я, как всегда, встречал с друзьями. Новый год я встречал с близкими для себя людьми. Поэтому я встречал Новый год в самой обычной для Нового года ситуации. Ситуации радости.
А что для вас означает этот праздник?
Новый год – это всегда праздник перехода границу. А на границе думаешь о том, что тебя ждет. Новый год – это всегда ситуация, когда ты заходишь в открытую дверь. И есть страхи открытой двери, есть ожидания радости открытой двери.
А как вы думаете, почему россияне так любят этот праздник и почему так долго его празднуют?
Россияне любят этот праздник, потому что Новый год – это всегда магия. Это всегда волшебство. И по сути дела, Новый год – это возможность опять оказаться в детстве. Каждый из нас в самом разном возрасте вспоминает Новый год, как к нему приходил Дед Мороз. Вспоминает Новый год, когда мандарины казались волшебством, которые ждали, когда родители их приносили, было счастье. И как бы мы ни улыбались, как бы мы ни иронизировали, вера в Деда Мороза всегда остается верой, живущей в нашем сознании.
Ну что ж, с Новым годом вас!
С Новым годом! и счастьем, и любви, и главное, уметь любить самого себя. Это очень важно.
С академиком Российской академии образования Александром Асмоловым беседовала моя коллега Вероника Баде. Сегодня в программе «Мифы и репутации» речь пойдет о культуре застолья у народов мира, рассказывают авторы из Англии, Франции, Соединенных Штатов, Италии и Голландии. Первый раз в эфире программа сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени, повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник, ведет программу Иван Толстой. Время свободы подошло к концу. Над ней работали ведущие Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго. До встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это решение. Приказ на нищету 150 тысяч.
Я думаю, что в Чечне это вызовет просто бурю негодований.
Руководство завода сообщало, что пока не меняет свои производственные планы.
С этим документом грузино-американские связи становятся еще крепче.
Росатом готов предоставить не только нужный проект, но и гарантирует финансирование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.